Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Мы встречаемся на этот раз немножко в другом режиме. Все, что я сейчас расскажу вам, я записала во Франции. И тем не менее, как всегда, основанием для моего выступления, для встречи с вами является книга «На что душа моя оглянется». Именно с нее я и начну. Те, кто читали мою книгу, знают, что это воспоминания мои о жизни моей, о жизни моего мужа, наших родных. Юрий Всеволодович Вербицкий родился во Франции, и его отец и мать уехали туда после революции, и история его рода очень интересная, и моего тоже. Я переплетаю наши судьбы, воспоминания, а получается судьба России в судьбе наших семей. Книга моя, она затрагивает очень много каких-то таких для меня очень важных, во всяком случае, моментов моей жизни в Москве, жизни во Франции. И такие же моменты оказались в жизни писателя Шмелёва, Ивана Сергеевича Шмелёва. Оказалось, что мы с ним ходили по одним и тем же дорогам с разницей в 70 лет. 4 октября исполняется 143 года со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва. А мы с мужем тоже родились в октябре. 11 октября мне исполняется 75 лет, 13 октября моему мужу исполняется 89. И вот эти даты и переплетение вот этих наших судеб российских мне показалось очень интересным. Дело в том, что Иван Сергеевич Шмелёв родился в Замоскворечье, а в эмиграцию он уехал во Францию и там скончался. Я тоже пишу о Замоскворечье, где жила моя бабушка, все мои предки почти были москвичами. И в конце концов, вот наша жизнь с Юрием Всеволодовичем, она проходит во Франции. Места, где был Шмелёв, все, что связано с его биографией, нам хорошо знакомо. И вот в честь наших вот этих всех замечательных дат нашего рождения, замечательных, потому что Господь дал прожить длинную жизнь, я подготовила вот это свое выступление. Итак, в моей книге «На что душа моя оглянется» описано Замоскворечье, где, собственно, и родился Иван Сергеевич Шмелёв, замечательный, величайший русский писатель. Его читал весь мир. Уже до революции в России у него вышло собрание сочинений, а в эмиграции он издал 20 книг. Но в родную страну, в Россию, книги самого необходимого и неповторимого писателя впустили только в перестройку. Нынче он подается как духовный религиозный писатель, певец патриархальной России. В этом ряду самое читаемое его произведение – «Лето Господне». Что касается повести «Солнце мертвых», они стараются не вспоминать. Оба эти произведения написаны в эмиграции. Это два полюса – рай и ад, доставшиеся русскому человеку за одну жизнь. В 1922 году, вырвавшись из большевистской России во Францию, Шмелёв пишет «Солнце мертвых» – самую страшную книгу за историю человечества. А последним произведением стала повесть «Лето Господне», восторженный, благодарный гимн той России, в которой он родился – и которую на его глазах убили. Поистине райским было место и время рождения писателя. Иван Сергеевич – москвич. Он родился в 1873 году в Замоскворечье, в Кадашевской слободе. Родился в семье патриархальной и богомольной, неподалеку от величественного храма Воскресения. Там стоял дом Шмелёвых, там и прошло детство. Предки Шмелёва – купцы, но отец его, Сергей Иванович, не торговал, а владел баней и держал плотницкую артель. По его характеру все происходящее в Москве его касалось. И леса на храм Христа Спасителя, он ладил, и помост к открытию памятника Пушкина делал, и все великие праздники в Замоскворечье им оформлялись. Огни на церковные купола для пасхальной ночи обязательно крепили его рабочие. Москву он любил восторженно, и любовь эту передал сыну. Повесть Ивана Шмелева «Лето Господне» об отце, о первопрестольной Москве, о счастье русского человека жить в своем отечестве, в вере православной и в молитве, которая пронизывает весь миропорядок. «Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы». Будущий писатель не просто запомнил все, он сложился, составился из детских впечатлений. Семилетним мальчиком появляется Иван Сергеевич в главных своих произведениях «Лето Господне», «Богомолье», и с ним рядом старый плотник Горкин, которого отец его определил смотреть за сыном. У них был общий восторг душевный перед Россией, перед христолюбивой Москвой. Открывается дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. «А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька-домнушка ходит за Горкиным, в тазу шипит и поднимается кислый пар, священный. Я и теперь его слышу, издали лет, священный, так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом, и надо мной колышет. Вставай, милок, не нежься. Ласково говорит он мне, где она у тебя тут, масленица-жернуха? Мы ее выгоним. Пришел пост, отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем. Васильевские певчие петь будут. Душе моя, что спиши? Заслушаешься. Незабвенный священный запах. Это пахнет великий пост. Так начинается повесть «Лето Господне», евангельский сказ Ивана Шмелева. Все в душе его с малых лет настроилось на благость, на добро. Через все детство прошла молитва и благодать. Это только на Руси возможно было жить, не выходя из молитвы, сопровождая ею целый день с утра до вечера, проходя православный круг праздников. Только на Руси, говея, постясь, исповедуя грехи, можно было возрождаться снова к жизни на земле и устремлять душу в вечность, чувствовать, что ты движешься в колее благодатной, и не дай Бог с нее сбиться, за пределами этой родной колеи чужое, не русское, опасное. А здесь, как у Христа за пазухой, не страшно. Всякое зло побеждается теплой молитвой, всякий зверь тебе свой, сказочный. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь светлый-светлый мальчик ручкой манит, и волков, и всех манит, овцы там, коровы, голуби и пастухи склонились, и цари, и волхвы. И вот подходят волки, их у нас в России много, смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им, злые такие были, а им скажут: «Ну и вы входите, нынче Рождество». Я, которая родилась в 1941 году, познакомилась с книгами Шмелева только после 2000 года. Мои предки тоже, все москвичи, целые поколения священников, офицеров, врачей, монастыревые, воздвиженские, древнего рода, Рюриковичи, белозерский князь Дмитрий Монастырев, дальний мой прадед, пал на поле Куликовом, о чем сказано в русской летописи, о чем я пишу в своей книге «На что душа моя оглянется». Сведений о родных по этой линии осталось мало. Все они сгинули в революционном омуте. В моей книге есть глава «Замоскворецкое солнце», в которой я пишу: «Мне всегда казалось, что Замоскворечье — это и есть единственная неповторимая Москва, Ни в какой другой своей части она не выглядит так самобытно. Замоскворечье — предтеча Красной площади. Лучше всего отсюда, с Большой Ордынки, смотреть на кремлевские башни, на многоцветные луковки собора Василия Блаженного, чтобы полнее охватить величие и неповторимость сердца столицы. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось. В повести Шмелева «Лето Господне» во всех описаниях Москвы вижу я маленького мальчика Ваню и рядом с ним моих дедушек и бабушек, тогдашнюю московскую ребятню, рожденную во второй половине XIX века, живущую свою неповторимую родную русскую жизнь. Вот оно, в Замоскворечье, улицы Большая Ордынка, Полянка, Якиманка. Едем мимо Казанской, крестимся, едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, крестимся. Церкви, церкви, все время крестимся. Улица длинная, скучная, вот и канава, застоявшаяся радужной водой. За ней, над низкими крышами и садами, горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и болото, по низинке, великая площадь Торга. Это описание Москвы, Замоскворечья в повести «Лето Господне». А вот уже старая лошадка по прозвищу Кривая перевезла Лубины и санки через мост, и Ваня видит Кремль. А оттуда до дома купца-то, чьи торговцы Климушкина, совсем рукой подать. Двухэтажный особнячок прямо напротив Боровицких ворот Кремля. Присяжный поверенный Александр Николаевич Монастырев, мой прадед, снимает у купца квартиру в 7 комнат, проживает с законной своей супругой Марией Андреевной в девичестве Воздвиженской. У них 7 детей, 4 мальчиков и 3 девочки. Все увлекаются чтением, обожают журнал «Вокруг света», музицируют, а будущая мать моего отца, бабушка Людмила, серьезно учится игре на фортепиано. Девочки гуляют в Александровском саду, младшие мальчишки бегают за санями, когда весной заготавливают на реке лед, ложатся животом на край саней и катят, пока их не шуганут. И тут же рядом, тоже напротив Боровицких ворот, старинная Николо-Стрелецкая церковь. В ней настоятелем мой прапрадед, отец Андрей Воздвиженский. Бабушка Людмила родилась в 1875 году, а Иван Шмелев на 2 года раньше. Впечатления русской и московской жизни были у них одни и те же. Ну, не могли дети, живущие в одно время в одном городе и на соседних улицах, не встретиться, не обрадоваться вместе празднику, не расхохотаться одному и тому же. Ну, не могли. Конечно, встречались. Повод погулять, увидеть люд московский был всегда, и Шмелев пишет об этом. Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях лес елок. А какие елки? Этого добра в России сколько хочешь. На Театральной площади бывало целый лес. Народ гуляет, выбирает, костры горят погреться, в самоварах на долгих дужках сбитень. А какой горячий, лучше чая, с медом, с имбирем, душистый. Сладко. В сочельник под Рождество бывало до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы с медом, взвар из чернослива. Ставили под образа на сено, будто это дар Христу. Он ведь на сене, в яслях. Как и Шмелев, свою книгу «На что душа моя глянется» я написала тоже поздно и тоже во Франции. Можно сказать, что тема книги — судьба страны в судьбе семьи. Есть в моей книге и московские воспоминания о родственниках дворянских, которых почти не застала, и о родственниках крестьянских, которые, слава Богу, были покрепче и вынесли тяжелейший 20-й русский век. Помню черную, неприветливую Москву 1948 года. Я мысленно всегда прохожу этот путь по Пятницкой через Климентовский переулок на Большую Ордынку. Этой вот дорогой несла меня мама на 4-й день после моего появления на свет. Был ледяной октябрь 1941 года. Папа ушел на фронт, не узнав, что новый его ребенок оказался девочкой. Божий мир встретил меня разрывами бомб и огнем зениток. Я жила потом у бабушки на Большой Ордынке, маминой мамы. Каждый день через Крементовский переулок мы ходили на Пятницкую за продуктами. Хоть что-нибудь надо было найти для еды. И продуктов нет, и денег нет. Но бабушке надо готовить обед. Идем мимо церкви всех скорбящих радостей, мимо огромного собора святого мученика Климента. Это я потом узнаю, что это собор. А тогда видела огромные, притихшие строения, молчаливые и без крестов. Смотрят, понурившись, ничего хорошего не ожидая. Мы не крестимся, просто проходим мимо. Москву Ивана Шмелева я не застала, не увидела. 40 сороков, которые наполняли столицу звоном, я никогда не слышала. Ранним утром, просыпаясь, слышу тихое позванивание. Это робко зовет на службу пока еще действующая церковь всех скорбящих радости. На Пятницкой, возле магазина, где мы тоже ищем что-нибудь для обеда, большая темная церковь. На колокольне большая потускневшая картина. Девушка держит блюдо, а на нем человеческая голова. Я спрашивала у бабушки, почему голова на блюдце. «Ирод велел и отрубили», — коротко объясняла она. «Ирод — это плохо, я знаю. Когда бабушка сердится, она говорит: «У, ироды!» И еще она поет иногда: «Ирод ты, ирод, чего ты родился, чего не крестился?» Так у них в деревне пели на Рождество. А в баню мы с бабушкой Наташей идем в 3-й Гаташевский переулок. Это рядом с Большой Ордынки и совсем близко от величественного храма Воскресения, возле которого стоял когда-то дом Шмелевых. Теперь он тоже тусклый и молчаливый. Бани старые, бывший хозяин Шмелев хорошо и на долгие годы их устроил. Там тепло и красиво. Бабушка меня разденет, потом разденется сама, складывает белье на лавку, а я все смотрюсь в зеркало. Большое в деревянной раме висит на стене с наклоном, стекло старое, толстое. Еще при Шмелеве хозяине должно быть повешено. Стены тоже тогда были расписаны. Плывут по волнам белые лебеди, отражаются в тусклом зеркальном стекле. Когда я родилась, православие в России было почти сведено на нет. Церкви разрушены или закрыты, священнослужители в основной своей массе убиты или посажены в тюрьму. Огромная моя страна не открылась мне главной своей силой — православием. Книга Ивана Шмелева «Лето Господне» — это именно учебник по православию подлинной России. Революция 1917 года разделила Россию на «до» и «после». Между моей жизнью и жизнью Ивана Шмелева, моих бабушек, дедушек, всех людей, рожденных и выросших в царской России, пролегла пропасть, страшная пропасть. Революция — это богопротивное действо, лучше сказать, дьявольское, встроенный многовековой порядок в стране, где во главе стоял царь православный, помазанник Божий, был заменен кровавым хаосом. Страну захватили чужие, использовав трудное ее военное положение. На вражеские деньги за границей собралась целая банда недругов России и во главе с Лениным. Никто из них Россию не любил. А православием они и вовсе брезговали. Ленин, правда, был крещен в детстве, да что с того? Когда подрос, выбросил крестик в отхожее место, и дело с концом. В каждом народе и каждой стране есть люди неразвитые, распущенные, ленивые, с преступными наклонностями, иначе говоря, шпана. Вот именно на шпану и сделали ставку большевики, когда на немецкие деньги ехали оккупировать Россию. В полном смысле оккупировать, потому что они прибыли со стороны издалека, абсолютно с чуждыми для России идеями и в неподходящее время. Россия воевала. Это была Первая мировая война. И только предатели могли в такое время планировать какие-то изменения. В Стокгольме Ленин снял элегантный котелок и нацепил мятую кепку. Такой вот дешевый прием оболванивания русской публики. Но ведь сработало. К этому времени окружение царя в основной своей массе было уже соблазнено Европой. Монархическая власть раздражала. Хотелось перемен, невзирая на войну. Государя предала армия, предала церковь. В тот момент, когда до победы над германским противником оставалось совсем немного, в результате те, кто хотел реформ, срубили страну, изгубили и ее, и себя. Россия без царя легко попала в руки большевиков. Власть они забрали незаконно, обманом и силой. Если сказать словами Достоевского, страну захватили бесы, и прежде всего они начали уничтожать историю России. Они сняли царских орлов с кремлевских башен, тех, которых видел Ваня Шмелев и видел его старый плотник Горкин. Они любовались ими, когда шли на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру. Кривая мчится, как на бегах, под горку, хвостом играет, медленно тянем в горку. И вот они, Боровицкие ворота. И Горкин ведет нас Кремлем. Дубовые ворота в башне всегда открыты, и день, и ночь. Гулко гремит под сводом тележка, и вот он, священный Кремль, светлый и тихий-тихий, весь в воздухе. Никто не сторожит его, смотрят орлы на башнях. Горкин велит остановиться, крестимся на Москву внизу, там за рекой Замоскворечье. Мы оттуда. Утреннее оно в туманце, свечи над ним мерцают, это белые колоколенки с крестами. Слышится редкий благовест. С 1600 года парили русские двуглавые орлы над Кремлем и над золотоглавой Москвой, а новая большевистская власть сменила их на красные звезды. Вот их-то, к счастью, писателю Шмелеву увидеть не довелось. Люди в кожаных куртках с красной звездой на фуражках преследовали его в страшных снах до конца жизни. Но все же благородные русские орлы сохранены для потомков в его замечательной повести «Лето Господне», и вот оттуда их не убрать никому. —